мы продолжаем познавать природу истинного Машиаха Иешуа. Мы продолжаем познавать славу Божию в лице Машиаха Иешуа. И у нас сегодня недельная глава Беалатха. Сразу скажу название проповеди. Исайя, 43 глава, 2 стих. «Будешь ли переходить через воды, я с тобой. Через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя». Проповедь я так и назвал. «И пламя не опалит тебя». Прочитаю несколько стихов, начало нашей недельной главы, чтобы начать разговор на эту тему. Числа, 8 глава, с 1 стиха. «И сказал Адонай Моисею, говоря, «Объяви Аарону и скажи ему, когда ты будешь зажигать лампады, то на передней стороне светильника должны гореть 7 лампад». Аарон так и сделал. На передней стороне светильника зажег лампады его, как повелел Адонай Моисею. И вот устройство светильника. Чеканный он из золота, от стебля его до цветов чеканный. По образу, который показал Адонай Моисею, он сделал светильник. Но мы уже не первый год разбираем эту недельную главу, и вы знаете, что значение слова «беалатха», которое у нас переведено как «зажигать», в общем-то, значит «поднимать», «поправлять», «поддерживать огонь», «поджигать до тех пор, пока будет гореть самостоятельно». И происходит от корня «поднимать ввысь». Прочитаю перевод Санчина. Отличается тем, что в тексте говорится, что не на передней стороне светильника должны гореть лампады, а к лицевой стороне миноры должны обратить свет эти 7 светильников. И говорил Адонай, обращаясь к Моше так, говоря Аарону и скажи ему, когда будешь зажигать светильники, то к лицевой стороне миноры да обратят свет эти 7 светильников. Лицевая сторона миноры, мы сегодня об этом будем говорить. Прочитаю сразу комментарий, тут же из Торы Санчина, о расположении светильников в направлении лицевой стороны миноры. Значит, Аарон должен положить фитили в чашах справа и с левой стороны так, чтобы они были направлены в сторону фитиля в чаше центральной ветви. И духовное значение этих фитилей вы знаете. Речь идет о полноте Духа Бога. И Исайя, 11 глава, нам говорит о сути этой полноты. Мы сразу отметим это, чтобы нам дальше понимать, в чем же суть этой заповеди для нас. Как нам исполнить эту заповедь? Значит, Исайя, 11 глава, с 1 стиха написано, «И произойдет отрасль от корня Исеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем дух Адоная, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия». Вот это духовная минора. Центральная ветвь, из которой выходят остальные ветви, это дух Адоная. И ветви, которые выходят из нее, дух премудрости, дух разума, дух совета, дух крепости, дух ведения и благочестия, это не есть что-то отдельное. Это то, что является содержанием вот этой центральной ветви, потому что растет все из этой центральной ветви. Чтобы вам легче было понять, как это и почему это. Вот мы смотрим на свет, он белый. Но вы все знаете, что если этот свет преломить на составляющие, то мы увидим 7 цветов в этом одном белом цвете. Да? То есть вот это же все видимые образы духовных сущностей. Поэтому, когда мы говорим о полноте Духа Божьего, мы сразу должны понимать, что его полнота состоит из Духа премудрости, Духа разума, Духа совета, Духа крепости, Духа ведения и страха Господня в оригинале написано. И заметьте, здесь, где мы читали в Исаии в 11 главе, дальше написано в 3 стихе, «И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела». То есть, вот вся эта полнота Духа, мы видим, что речь идет о Иешуа, Машиахе, о том времени, когда от корня Давидова произрастет отрасль, то есть, когда Машиах, живое слово Бога, придет в этот мир через рождение Иешуа, мы видим, что это будет происходить с помазанием полноты Духа Божьего этого младенца Иешуа. И вот я хочу отметить, что вся эта полнота Духа Божьего, данная Иешуа Машиаху, в то время, когда он пришел в этот мир через рождение Иешуа, она дана для того, чтобы в конечном итоге он исполнился страхом Господним. Уже вот этот момент, он говорит о том, что Иешуа Машиаха, Мессию Израиля, Сына Бога, никак нельзя ставить в один ровень с Богом Отцом. Об этом говорит вот этот страх Господень. Понимаете, Сын Бога, его отличие от Бога Отца в том, что он имеет страх Адоная перед Отцом. Уже один этот момент – это достаточный аргумент для того, чтобы никогда не говорить о том, что Иисус Христос – это и есть Бог Отец. Хорошо, идем дальше. Значит, комментарий из Торы Санчина в отношении заповеди возжигать или поднимать светильник до тех пор, пока он будет гореть самостоятельно. Аарон должен положить фитили в чашах с правой и с левой сторон так, чтобы они были направлены в сторону фитиля в чаше центральной ветви и освещали переднюю лицевую часть миноры. И дальше написано такой диалог. Израиль обратился к Богу и сказал: «Всевышний, ты Бог Вселенной. Для чего ты повелел нам зажигать свет для тебя? Разве не ты свет всего мира? Разве не ты озаряешь Вселенную?» Ответил им Творец: «Я не нуждаюсь в том, чтобы вы зажигали свет для меня». Зажигание светильников миноры сделает постоянным проявление того света, который я даю вам. И только этот свет будет отличать вас от народов мира. В чем же суть этой миноры? В чем суть света, которым эта минора должна светить? Вы же понимаете, что это заповедь, которую дает Всевышний Аарону и его сыновьям зажигать светильник в храме. Скажите, где светильник стоит? В святилище. Святилище, в котором, когда входишь справа хлебопредложений, в середине перед завесой во святое святых жертвенник благовоний, и слева светильник семисвечник. А дальше там за завесой святое святых. Такое было устроение храма, которое Моисей сделал по образу. Так вот, в чем же суть этой заповеди? Вот нам надо помнить одну важную вещь. Всегда помнить. Когда началось строительство скинии, Всевышний сказал, это Исход, 25 глава, 8 стих. «И устроят они мне святилище, и буду обитать Бетохем в них». То есть, вот этот стих уже напрямую говорит нам о том, что служение в скинии напрямую связано с присутствием Бога в нас. Потому что человек сам является скинией Бога. В Новом Завете нам это просто. Мы видим, что Павел говорит, вы храм Бога. Но это уже видно в Торе Моисея, когда Всевышний повелевает строить скинию по образу, который он видел на горе. А скажите, какой образ он видел на горе? Ну, если мы заглянем в книгу Откровения, 21 главу, то мы видим, что скиния, по образу которой Моисей строит на земле скинию, это скиния Бога с человеком. Откровение, 21 глава, с 1 по 3 стих. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И я услышал громкий голос с неба, говорящий, «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». В таком случае, если скиния Бога и служение в скинии напрямую относятся к обитанию Бога в нас, то что означает для нас заповедь о зажигании светильника? Какая цель этой заповеди? Как нам ее исполнить? Что нам для этого надо делать? Ну, давайте начнем с простого. В той же самой книге Откровения, в 21 главе, в 23 стихе мы читаем об этом городе, о скинии Бога с человеком. Написано, «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его агнец». Вот эту важную, принципиальную вещь нам надо отметить. И всегда это помнить. Мы теперь понимаем, что скиния, построена в пустыне, напрямую имеет отношение к нам. И служение в скинии связано с тем процессом, который должен происходить в нас. И мы видим, что одной из заповедей есть заповедь служения в скинии возжигать светильник, поднимать его до тех пор, пока он будет гореть самостоятельно. И нам надо понимать теперь, что светильник – это Агнец, это Машех Иешуа, это живое Слово Бога. А свет, который он излучает, это слава Бога. Вот запомните, светильник – Агнец. Свет светильника – это слава Божия. В втором послании Коринфян, в 4 главе, в 6 стихе мы читаем, написано, что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иешуа Амашеха. Что мы можем отсюда узнать? Светильник, который в нас, а мы храм, это Агнец. Ему повелел воссиять этим светом Бог. И мы знаем, что в храме тоже, когда его построили, установили, Аарон зажег этот светильник один раз, и потом этот свет все время горел. Утром только надо было подливать елея, чтобы поддерживать это горение светильника. Заметьте, мы уже много раз говорили, что светильник стоит во святилище, а святилище – это наша человеческая душа, которая должна познать волю Бога, которая должна наполниться любовью Бога. Так вот, если мы прочитаем 4 главу 2 послания Коринфян с 1 по 6 стих, мы увидим здесь ту же самую заповедь Беалатха. И мы увидим, каким образом эта заповедь должна исполняться в наше время. Сейчас каждому из нас. Слушайте. «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но отвергнув скрытные, постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину», Павел говорит, мы не искажаем Слово Божьего. В то время, когда он это говорил, единственным Словом Божьим была Тора, Моисея и пророки. Павел говорит, мне по милости Божией было дано вот это служение. Беалатха, вот этот светильник, не искажая Слова Божьего, а открывая истину, представляя себя совести всякого человека перед Богом. И дальше он говорит, смотрите, если же и закрыто благовествование наше, то есть суть его служения по возжиганию светильника в благовествовании Слова Божьего в истине. Он апостол. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Машиаха. О какой славе речь идет? О славе Божией, которым светит Машиах. Каким образом он светит? Который есть образ Бога невидимого. Каким образом он является образом Бога невидимого? Прежде чем творить человека в этом мире по своему образу и подобию, Бытие 1 глава, мы об этом уже много говорили. Бог творит у себя, начало всего творения, образ самого себя. Зачем? Чтобы в этом образе, через этот образ, мы могли познать самого Бога. И познаем мы самого Бога через славу Божию, которой светит сам Машиах Иешуа, в котором живет Бог. Потому что если бы Всевышний напрямую творил этот мир, то этот мир тут же сгорел. Потому что Бога никто никогда не видел и видеть не может. Поэтому Сын Бога является началом творения, началом всего. Ибо мы не себя проповедуем, но Машиаха, Иешуа, Господина, а мы рабы ваши для Иешуа, потому что Бог, повелевший из тьмы воссеять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иешуа Машиаха. То есть, другими словами, когда мы говорим о зажигании светильника в храме, то вместе с этим мы говорим о поддерживании огня света Торы в самом человеке. Вот если я у вас спрошу, что значит для каждого из нас поддерживать горение огня светильника в нашем храме? Каждый из нас храм, светильник Агнец, свет светильника, все 7 лампад, это слава Божия. А что значит для нас поддерживать горение этого огня? Познание о Машиахе Иешуа. Мы к этому еще придем. Сейчас мы просто зафиксируем этот момент, что есть такая заповедь. Поддерживать горение светильника в храме. Храм – это мы. И как мы знаем, для того, чтобы поддерживать это горение, нужен елей. И мы также знаем, что именно сыны Израиля приносили этот елей в храм. То есть, если сыны Израиля не будут приносить елей, то тогда невозможно будет поддержать горение этого светильника. А где взять этот елей? Где взять этот елей простому израильтянину? Ответ на этот вопрос нам дает Захария, 4 глава. Мы подробно разбирали это место, я чуть-чуть коротко напомню. Я все время думал, что значит слова Всевышнего «не воинством и не силой, но духом моим». Когда мы смотрим Захарию 4 главу, я прочитаю с 1 стиха. «И возвратился тот ангел, который говорил со мной и пробудил меня, как пробуждает человека от сна его. И сказал он мне, что ты видишь? Я отвечал, вижу, вот светильник весь из золота, и чашечка для елея наверху его, и 7 лампад на нем, по 7 трубочек у лампад, которые наверху его, и 2 маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее. Отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мной, что это, господин мой? Ангел, говоривший со мной, отвечал мне и сказал, ты не знаешь, что это? И сказал я, не знаю, господин мой. Тогда отвечал он и сказал мне так, это слово Адоная к Зарававелю, выражающее, не воинством и не силой, но духом моим, говорит Адонай Цеваот. Как бы на первый взгляд совсем непонятно, какая связь этого видения, светильник, чашечки, 2 маслины, трубочки. Какая связь этого светильника с его значением? Ангел говорит Захарии, ты что, не понимаешь, что это? Это слово, которое Всевышний говорит Зарававелю. Ни воинством и ни силою храм мой будет строиться, но духом моим. Каким образом? А что это за 2 маслины тут вот? Объясни мне, пожалуйста. И почему из них, из этих маслин, по трубочкам к этой чашечке, которая над светильником, семисвечником, течет золото? А уже из этой чашечки течет елей. А это тот елей, который должны принести сыны Израиля. А Всевышний говорит, вот, каким образом строится этот небесный Иерусалим. Не воинством и не силой, но духом моим. Каким образом елей появится у сыновей Израиля? Мы уже говорили об этом. Две маслины, из которых течет золото, как мы читаем у Захарии в 4 главе. Тогда отвечал я и сказал с 11 стиха ему, что значит те 2 маслины с правой стороны светильника и с левой стороны его? И вторично стал я говорить и сказал, что значит 2 маслины, 2 масличные ветви, которые через 2 золотые трубочки изливают из себя золото. Смотрите, 2 маслины, от каждой идет по трубочке, и они изливают золото в эту чашу, которая над светильником. И сказал он мне, ты не знаешь, что это? Я отвечал, не знаю, господин мой. И сказал он, это 2 помазанных елеем, предстоящие Господу всей земли. 2 помазанных елеем – это полнота Машеха, Иешуа. Как мы читаем в Иоанна 1 главе, 16 стих и дальше. «И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Его полнота имеет две благодати. Полнота Иешуа Машеха состоит из двух благодатей. Что такое первая благодать? 17 стих. Ибо закон дан через Моисея. Благодать же и истина произошли через Иешуа Машеха. Здесь вот благодать же и истина, можно подумать, что закон это не является благодать и истина. Но здесь ключевое слово произошли. Закон был дан через Моисея. И закон это благодать и истина. Но произошли в нас, то есть стали нашим естеством через Иешуа Машиаха. Каким образом, чуть позже поговорим. А дальше написано, Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Другими словами, Бога никто никогда не видел и видеть не может. Единственный, кто его видел, это Сын. И если нам предопределено преобразовываться в образ и подобие Бога, то единственное, как мы можем это делать, через познание славы Божией в лице Амашеха Иешуа. Вот это и есть процесс Беалатха. Поднимание светильника, то есть поднимание каждого из нас, взращивание каждого из нас в полноту возраста Машеха. То есть, если бы кто-то спросил, а как долго мне надо этим заниматься? Как долго мне надо вот этот светильник поддерживать его горение в себе? А может быть, мне и вообще не надо этим заниматься? Ну, раз Бог повелел, Он воссиял. Ну, к этому мы еще придем. Давайте с этим, как долго? Ефесянам 4 глава, с 11 стиха мы читаем. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых. На дело служения для созидания тела Машеха, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного в меру полного возраста Машеха. Вот ответ на вопрос, как долго нужно поднимать светильник. Доколе каждый из нас придет в полноту возраста Машеха. А как это? Как это должно выглядеть? Смотрите. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Но истинною любовью все возрастали в того, который есть Машиах. Что значит возрастать истинною любовью? Вот тут надо понимать одну очень простую, но важную вещь. Все говорят, надо любить друг друга, надо любить такими, какие есть. Бог же нас всех любит, такие, какие мы есть. И человека грузят этой любовью, и он не понимает. Это настоящая любовь, когда мне говорят, вот гомосексуалист, он такой хороший, такой же, как и ты. Только в нем страха Божьего нет. Но ты его люби. И вот тут вот всем нам нужно понять одну простую вещь. Моя истинная любовь к ближнему заключается именно в том, чтобы и он любил Бога, и исполнял его заповеди так же, как и я люблю Бога, и исполняю его заповеди. Потому что только такая любовь поможет ему достигнуть вечной жизни. И моя любовь к нему проявляется именно в том, что я молюсь Всевышнему, чтобы Всевышний дал ему покаяние в жизнь, чтобы Всевышний привел его к своему Сыну и поставил его на этот путь жизни. А если я ему говорю, что у тебя все хорошо, Бог тебя любит таким, какой ты есть, и тебе ничего не надо менять, то какая же это любовь, если в результате такой любви он попадет в озеро огненное? Поэтому, когда мы говорим об истинной любви, то нам следует понимать, что речь идет о любви, которая живет в истине. Задумайтесь, любовь, которая живет в истине. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, с 8 по 12 стих написано: «И тогда откроется беззаконник, которого Господин Иешуа убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которое пришествие по действию сатаны будет со всякой силой, знамениями, чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». Видите, за то, что они не приняли любви истины. То есть, в истине живет любовь. И когда мы говорим о нашем возрастании в любви, то мы говорим о возрастании в истинной любви. Другими словами, для того, чтобы наполниться истинной любовью, нужно наполниться истиной. Потому Иоанн говорит: ибо любовь к Богу и есть исполнение Его заповедей. И мы исполняем Его заповеди не потому, что мы хотим оправдывать себя исполнением заповедей по плоти, а мы исполняем Его заповеди, потому что они записаны на наших сердцах, потому что Он живет в нас, это наше естество. И мы по-другому не можем. Это очень важно. Это базовое понятие. Потому что именно вот этим хитрым искусством обольщения людей держат в рабстве. То есть, светильник надо возжигать, поддерживать в нем огонь. Светильник – это Машиах Иешуа. Свет, которым светит светильник, это слава Божия. И нам нужно поддерживать горение этого огня в себе, познавая истину до тех пор, пока мы не возрастем в полноту возраста Машиаха, и до тех пор, пока мы исполнимся этой истинной любовью. Ну, кто-то может сказать: да зачем вообще этим заниматься? Ведь Бог уже зажег в нас этот светильник. Мы уже рождены свыше, посажены на небесах. Ну, как-нибудь спасемся, может быть, даже из огня, ладно. Но спасемся. В 1 Коринфян апостол Павел говорит, что нужно строить на правильном основании. Но строить нужно. А когда мы говорим о том, что нужно строить, это значит, нужно возрастать в этой истинной любви. Нужно возрастать в полноту возраста Машеха. Вот что значит строить. Потому что через это мы устрояемся в храм Бога, который есть скиния Бога с человеком. И вот сразу обращает на себя внимание вот эта мысль Павла, что строить-то мы строим, но потом придет время, когда все будет испытано в огне. И как бы прочитываешь это место, и сразу не фокусируешь себя на вот этом моменте. А при чем здесь огонь? Светильник светит славой Бога. Мы вроде как строим. Ну, кто как. А при чем здесь огонь? Давайте прочитаем. 1 Коринфянам, 3 глава, с 10 стиха. «Я по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание. А другой строит на нем, но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иешуа Амашиах. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается». Странная связь. День покажет, потому что в огне открывается. Какая связь дня с огнем? Вы можете мне сказать? И огонь испытает дело каждого, каково оно есть. При чем здесь день и при чем здесь огонь? Но если смотреть Писание, мы понимаем, что речь идет о втором приходе Машеха. И когда он придет, это будет наступление дня. И вот когда он придет, день наступит, тогда откуда-то вдруг возьмется огонь. Что это за огонь такой? Давайте попробуем понять, вообще какое это отношение имеет к самому Машеха Иешуа, к светильнику, который светит славой Бога. Два места Писания. Исход 24 глава, 17 стих. Это первое место Писания. То есть мы сейчас говорим о том, зачем вообще надо заниматься этим строительством. Но если Бог уже родил нас свыше, светильник зажегся, я получил духа, ну, все нормально. Чего строить-то? Уже на небесах. А Бог дает заповедь. Все время зажигай этот светильник. Все время поддерживай этот огонь в моем храме. Этот свет миноры, он... Это слава Божия. Что может быть прекраснее славы Бога, правда? Вот задумайтесь. Светильник – агнец, а свет – это слава Божия. Что может быть лучше? Смотрите, что написано в 24 главе Исход, 17 стихе. «Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий». Теперь мы начинаем понимать, почему вдруг слава Божия, свет миноры, познание Машеха, и вдруг это связывается с огнем. Строили, строили, и тут огонь вдруг испытает. Оказывается, смотрите, мы строим в себе познание Машеха, устрояем в душе своей Машеха, да? А это светильник. И этот светильник должен светить славой Бога. Если мы строим правильно, то мы будем светить славой Бога. Скажите, если мы будем светить славой Бога, вот эта слава Бога, которая огонь поедающий, страшна нам? Вот где ключ. Я бы сказал, что это центральное место нашей сегодняшней проповеди. Как проповедь называется? «Пламя не опалит тебя». Теперь вы начинаете понимать, что это значит. Это по-любому придет, и Бог нелицеприятен. И все будет определять та слава Божия, которая из тебя исходит. Еще одно место Писания, тоже на эту же тему, у пророка Исаии в 33 главе, с 10 стиха написано: «Ныне я восстану, говорит Адонай, ныне поднимусь, ныне вознесусь». Вы беременны сеном, разродитесь соломою. Дыхание ваше – огонь, который пожрет вас. И будут народы, как горящая известь, как срубленный терновник, будут сожжены в огне. Слушайте дальнее, что сделаю я, и вы, ближние, познайте могущество мое. И вот 14 стих. Устрашились грешники на Сионе. Подождите, подождите. Это тот Сион, к которому мы приступили? Это то место, где церковь первенцев? Где духи праведников? Это та гора, куда мы стремимся, да? Это то место? А как туда грешники попали? Вы можете мне сказать? Вот вы задумайтесь. До прихода Иешуа Машиаха там только первенцы. И когда мы читаем послание евреям, 12 главу, начиная с 11, мы видим, какую цену они платили за то, чтобы попасть. Скитались по пустыням, убиваемы были, отвергаемы, перепиливаемы, сжигаемы. А с приходом Машиаха Иешуа Бог всех нас вдруг раз и вводит, всех принимающих Машиаха Иешуа, в царство возлюбленного сына. Это же туда, царство возлюбленного сына. И вводит для того, чтобы нам, не теряя времени, начать познавать его, потому что время коротко. Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? Как вдруг слава Божия стала огнем пожирающим и вечным пламенем? Так она всегда такой была. Просто по милости Бога в Машиахе Иешуа мы этого не ощущаем. Вспомните, что произошло с Надавом и Авиудом, когда они не священный огонь внесли во святое. Откуда огонь вышел? Из святого святых. Он там всегда. Он там всегда. Машиах Иешуа предтечью зашел туда за нас. И теперь в Машиахе Иешуа мы познаем того, слава которого огонь пожирающий. И когда мы начинаем смотреть сегодняшнюю нашу главу, что дальше начинает происходить? Первое, что было? Тавера. Только двинулись, 3 дня прошли, первая остановка Тавера. Что случилось? Как переводится Тавера? Горение. На краю стана гореть начали. На этой неделе одна сестра спрашивает: вы не можете мне сказать, почему вот эта история с перепелами, с мясом повторяется уже 2-й раз? Мы помним, что ровно год назад по Писаниям, сейчас мы находимся во 2-м месяце 2-го года, 20-го 2-го месяца, народ двинулся, первый переход. 3 дня прошли, то есть 22-е число, вечер. 2-го месяца 2-го года. Потому что если 20-го вышли, 20-е, 21-е, 22-е, 3 дня в пути. И тут сначала Тавера, и комментаторы Торы говорят, что Киброт-Готава — это то же самое место, они там же оставались и продолжали роптать. Смотрите, 4 стих. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилева сидели и плакали. И говорили. Эти пришельцы — это тот же самый край стана. И сыны Израилевы вместе с ними. Если пришельцы начнут звать вас Египет, не поддавайтесь. на провокацию. В общем-то, мы же знаем, что ничего случайно не происходит. И там, где тонко в нас, там нас и проверяют. Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром. Огурцы, дыни, лук, репчатый лук, чеснок. А ныне душа наша изнывает. Ничего нет, только манна в глазах наших. В первый раз, когда они начали вот так роптать год назад, Всевышний дал им ман. Помните? И перепелов дал. Это 16 глава книги Исход. Двинулись из Элима, первый стих. Пришло все общество сынов Израиля в пустыню Син, между Элимом, между Синаем. 15-й день второго месяца, по выходе их из земли египетской. 15-й день второго месяца. Практически год там, без недели. Но вы все это знаете, я не буду читать, просто простую мысль вам скажу. Почему эта история повторилась? Причем в первый раз все окончилось по-доброму. А во второй раз закончилось очень печально. Всех, которые роптали, весь прихотливый народ, похоронили там, где они роптали. Чему это нас учит? Помните Второзаконие, 8 глава? Всевышний показывает нам, что в сердце нашем. Томил тебя голодом, жаждаю, чтобы показать, что не хлебом одним живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Бога. И тут тебе, пожалуйста, слово им не надо, а прихоти души восполни. Так об этом же тебе уже говорили год назад. И что ты за весь год ничему не научился? И сегодня ты находишься на том же самом месте? И опять поднимаешь те же самые вопросы? То есть ты весь этот год вообще не продвинулся ни на каплю? Итог печальный. Посмотрите, насколько это серьезно. Посмотрите, что год назад Всевышний вам говорил. Где прихоти вашей души, которые были год назад, и Всевышний вам говорил, по сегодняшний день они все еще контролируют вас. Будьте осторожны. Если вы кардинально сейчас с этим не разберетесь, Киброд готова. То есть, когда Бог показывает проблему, Он ожидает ее решения. А если мы не решаем, тогда Он уже с нами говорит по-другому. Знаете, как отец своим детям раз сказал, не послушали, ну ладно. Второй сказал раз, не послушали. Третий раз сказал, не послушали. Пеняйте на себя. Поэтому будьте внимательны к тому, что говорит Отец наш Небесный. Потому что все, что Он говорит, это нам во благо. И когда мы это делаем, неважно, какого духовного мы возраста, мы все растем. И нам не надо равняться друг на друга. Единственное, на кого нам надо равняться каждому, на Машеха Иешуа, на этот свет, который в нас горит, насколько он ярко горит, насколько мы своей душой не заслоняем этот свет, чтобы он светил через нас. Вот это единственное, что должно нас заботить. И если мы движемся в этом направлении, то вот все, что мы читаем в нашей главе сегодня, и Тавера, и Киброд Готова, все эти неприятности, они не будут приходить в нашу жизнь. Вы понимаете? Единственное, что нам нужно, познавать славу Божию в лице Амашеха Иешуа. Вот в заключение прочитаю вам одно свидетельство. На прошлой неделе получил письмо из Западной Украины. Вот послушайте. Шалом, Александр. Хочу поделиться с вами происходящим. Вижу, как тесно это связано с нашим постом во вторник. Мы также полностью разделяем веру в единого Бога. Так же, как и ваша община, и мы тоже разом постились. Мы живем в Украине на Закарпатье. В этот же вторник около 17 часов подул сильнейший ветер. У нас уже вторую неделю дождливо и ветрено. Но это было нечто выходящее за пределы того, что мы обычно можем наблюдать. На небе из хмар, ну из туч, выстроилась длинная острая полоса, напоминающая острие меча или стрелу. Буквально за несколько минут сильнейший ветер растянул эту стрелу, в кавычках, тучу, в огромную тучу, которая покрыла все небо. Стало действительно очень темно, как во время поздних сумерок после заката. Все действие произошло за 20 минут вместе с сильнейшим дождем, как из ведра в прямом смысле. И завершило все небольшим градом, горошинами 2-4 мм диаметром. Все сопровождалось очень сильными порывами ветра, как я уже говорил. Как резко это началось, так же быстро тучу сдуло и снова выглянуло солнышко. Сегодня, на следующий день, то есть, мы узнали, что в соседних поселках, 10-15 километров от нас, град был размером с куриное яйцо. У них был 2-4 миллиметра. В соседних поселках град с куриное яйцо. У кого была крыша из шифера, были дыры, как от пулемета. Такое чувство, что из неба расстреливали истребители. Металлочерепицу погнула куча вмятин. У кого была теплица из пленки, вся в дырах. Здесь теплица почти в каждом дворе. Крыши на домах задувают пеной, накрывают брезентом. У кого есть деньги, меняют покрытие. 8 человек погибло. Многие с травмами, с разбитыми головами. В каждом дворе растет виноград. Сейчас будет точнее сказать, раньше рос виноград, так как град все уничтожил. А сегодня солнце пригрело, и остались лишь высохшие стручки. Много плодов на деревьях тоже были уничтожены. Нашу семью Бог сохранил, и нашу деревню тоже. Велик Бог Израилев, благословляющий и хранящий свой народ во всех краях земли. Аллилуйя! Будешь переходить через воды, я с тобой, через реки ли, они не потопят тебя, пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Да будет так. Бешем Амашех Ишуа. Аминь.